«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», в которой мы обсуждаем самые важные события нашего союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. Эта неделя достаточно насыщена событиями, была и насыщена такими важными событиями. Мы отметили день рождения Владимира Владимировича Путина, и одним из первых, кто его поздравил, был Александр Лукашенко, там и подарок был подарен. Ну и потом у нас на этой неделе прошел стран саммит СНГ. Прошел он тоже в Москве, было там много что сказано, и вот сегодня мы это обсудим в нашей программе. Алексей Дермонт у нас на связи, белорусский политолог. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с поздравления, потому что мне кажется, что это уже не просто такие официальные, знаете, поздравления по протоколу, а такие более дружеские. Там пытались журналистов расспросить, что Александр Григорьевич подарил Владимиру Владимировичу, но это осталось за кадром. Но, тем не менее, как вы считаете, это уже такая другая немножко история, не просто официальные такие строки и слова?
Ну, это видно по всему. Это видно и по стилю общения, и по тому, как происходят встречи, какие вопросы обсуждаются, с какой интонацией, с каким посылом. Ну, видно, что действительно мы пришли, ну, фактически к полному взаимопониманию, к ситуации, когда даже какие-то проблемные вопросы, они всегда возникают, но решаются спокойно, в рабочем порядке и удовлетворяют обе стороны. Вот я не знаю даже, с кем можно сравнить подобный уровень отношений, хотя не хочется как-то обижать другие государства, других лидеров, но тут все видно невооруженным взглядом, что все-таки это действительно отношения ближайших союзников, народов-братьев, и два лидера, они, ну, вот воплощают собой этот стиль общения, эту форму, и, естественно, они не забывают о работе, постоянно вопросы решают возникающие, но главное, что вот между ними установилось, по-моему, очень доверительное общение.
Знаете, Александра Григорьевича любят и граждане России, и журналисты. Вот перед тем, как все официальные мероприятия начались, журналисты поймали Александра Григорьевича в кулуарах, спрашивали о разном, спрашивали про Украину, про ядерную доктрину. Давайте начнем все-таки с Украины, да, потому что один из актуальных вопросов – это возможная провокация Киева и нападение со стороны Украины. На самом деле, такое тревожное состояние, вроде как, понимаем, что не должно ничего быть, но по факту готовимся и понимаем, что где-то здесь нас могут обманывать. Вот вы как считаете, ситуация тревожная сейчас или такая более-менее управляемая?
Она, конечно, напряженная, потому что не нужно тут самоуспокаиваться, говорить, что все там мы понимаем, все контролируем. К сожалению, вот сейчас то, что происходит на Украине, а дело движется, ну, к поражению Украины на фронте. Пусть это произойдет, может быть, не так быстро, как хотелось бы, и, ну, скажем, еще придется, да, сражаться за эту победу. Но, с другой стороны, тенденция очевидна, и вот когда эта тенденция очевидна и внутри Украины, и у тех, кто ей по факту управляет, могут возникнуть соблазны совершить некие дерзкие шаги, нападения, диверсии, какие мы видели, к сожалению, в сторону России, на Курском направлении, на других, и в отношении Беларуси, чтобы отвлечь внимание, допустим, украинского общества от неизбежного поражения, чтобы показать, что Западу, что они на Украине еще что-то могут, что нужно еще больше дать ресурсов и оружия, да, и что таким образом можно больше вреда России нанести, что Россия будет вынуждена тоже вписываться и так далее. То есть вот такие мысли, я думаю, они посещают эти безумные головы и на Западе, и в Киеве. И вот это опасно, потому что здесь мы имеем дело с, ну, людьми крайне жестокими, циничными, которые, в общем-то, не имеют никаких особо перед собой моральных обязательств, и поэтому от них можно ожидать чего угодно.
Ну и, кстати, в продолжение как раз темы защиты нашего союзного государства Александр Григорьевич ответил на вопрос об алгоритме принятия решения о применении ядерного оружия, на же изменения в ядерной доктрине, он тоже прокомментировал. Тоже как-то, знаете, с одной стороны, вроде стало легче от того, что у нас теперь есть понимание, когда мы можем долбануть, уж извините за такое слово, а с другой стороны, мы понимаем, что если уж мы это заявили, то мы должны это сделать, если, не дай бог, какая-то опасность. Вот вы как считаете вообще, как это будет работать?
Из того, что мы в публичном поле услышали это прежде всего механизм консультации, то есть президент Беларуси обозначил красная линия, государственная граница. Если мы считаем, что угроза нападения неизбежна, соответственно, вступает вот этот механизм взаимных консультаций, когда президент Беларуси вместе с президентом России Путиным имеют возможность решить вопрос о применении ядерного оружия. То есть в этом случае два президента принимают решение, и оно может быть применено. То есть этот механизм, в общем-то, понятен. Другое дело, тут есть момент, будем ли мы ждать пересечения красной линии, то есть государственной границы, да, или будем видеть, если идут приготовления, неизбежно нападение, и мы не собираемся этого ожидать, как в 1941 году. Но здесь уже включаются механизмы чисто военные, то есть как военные оценивают риски и угрозы, если они их оценивают как очень вероятные, ну тогда докладывается президентам и, соответственно, ими принимается решение. Но я думаю, что такая возможность нанесения превентивного удара, она, в общем-то, тоже нужна, и она тоже должна отрезвлять нашего противника.
Ну, надо понимать, что наши военные двух стран, они в этом плане работают вместе. Здесь нет какой-то такой разобщенности. У нас здесь абсолютно такая общая история. У нас у союзного государства есть тоже военная доктрина. Просто об этом, может быть, слушатели не знают. Но у нас тоже есть некий алгоритм действий, как наши военные поступают в случае потенциальной опасности. Возвращаясь к саммиту СНГ, там были представители разных стран, да, и мы понимаем, что союзное государство – это, наверное, такая основа вот этого союза, да. Но ведь то заявление, которое сделал Александр Лукашенко о силе исторического единства народа стран СНГ, ведь это, наверное, транслировалось больше к той же Армении и другим странам, нежели к России и Беларуси, потому что у нас с этим нормально все. А если посмотреть на них, то у них идут вот эти вот манипуляции с историческими фактами. Как вы считаете, для кого это было сказано и насколько это до них дошло?
Ну, конечно, сказано было вовне, да, то есть понятно, мы в формате нормального общения работаем, Беларусь-Россия, а есть проблемы с определенными другими государствами, ну, в том числе с Арменией, хотя президент Беларуси говорил о том, что он надеется и на возвращение в СНГ, допустим, Грузии, Молдовы, вероятно, Украины. Это посыл в том числе и им. То есть, ну да, вот вы оторвались от нашей общей семьи, там разорвали связи, и что в итоге? Да, то есть вы к чему пришли, какой результат? Тем более, что мы наблюдаем определенную тенденцию какого-то отрезвления, да, не сказать, что она вот уже реализовалась, я имею в виду Грузию, да, но, по крайней мере, уже видно, что отношение меняется, и не зря Александр Лукашенко акцентировал внимание в том числе и на этой стране. Но в целом, да, это голос разума, и я думаю, что его услышали. Вопрос, какие выводы сделали, будут ли действовать в направлении объединения, либо будут чего-то ждать, там рассуждать. Это другое дело. Это уже зависит от нашей работы, насколько мы эти механизмы будем развивать, подключать, активизировать. Но я думаю, что слова эти без внимания не остались, это точно.
Это же, я так понимаю, и не только наше внутреннее, так скажем, да, это обращение, не только внутреннее, но и его распространят на площадке ООН. То есть это еще и сделано для других стран. Вот только, опять же, услышат ли они там? Мы даже про СНГ сомневаемся здесь. А если мы посмотрим на мировое сообщество, то там, наверное, даже внимания могут не обратить. Это, конечно, ужасно обидно, но я не очень понимаю, что нам надо сделать, как до них достучаться.
Главный фактор, на который всегда будут обращать внимание, это все-таки наше внутреннее единство. Если вот хотя бы эти 9 государств, стран СНГ, подписываются под этим заявлением, более того, совместно собираются отметить 80-летие Победы, я думаю, что вот сама эта позиция солидарности, она уже может влиять на многих. Тем более внутреннее единство, посыл внешний тем силам, которые могут понять, о чем мы говорим, и, что не менее важно, мне кажется, посыл тем силам на Западе, которые там есть. Да, они находятся сейчас под гнетом, под прессингом, но, тем не менее, те самые силы, назовем их антифашистские, да, еще, которые, в общем-то, могут понять и поддержать нашу позицию. Вот им это тоже посыл, что мы не собираемся опускать наш флаг, когда-то водруженный над Рейхстагом, и все ценим эту победу и будем защищать ее достижения.
Знаете, нам осталось еще флаг на Украине свой водрузить на наших территориях, да, на тех, которые мы отвоюем обратно, на том Донбассе, который еще не с нами, а он весь с нами уже, ну, там остались еще города, которые нам надо вернуть обратно. Вот, ну, то есть я вот в это верю искренне. Я надеюсь, что это произойдет, мне кажется, в этом году. Почему-то вот есть такое ощущение, что вот такой тяжелый момент, он заканчивается. Не знаю, согласны вы со мной или нет, но вот это такой показательный момент истины просто до декабря.
Дай бог, чтобы так было, и чтобы действительно Донбасс и земли русские, российские вернулись в лоно российского государства. Я думаю, что, да, хотелось бы, чтобы этот перелом действительно наступил. Не знаю, что будет с остальной частью украинского государства, в какой оно ситуации окажется. Но я думаю, что в любом случае победа России – это ключевое условие для мира, да, для мира для всех нас. И для умиротворения, в том числе, того, что будет представлять собой после государства Украины.
Победа будет за нами. Спасибо большое, Алексей Дерман был с нами на связи, белорусский политолог. Хорошего вам дня. Это программа «Союзный вектор». Спасибо.
До свидания.
«Союзный вектор». Из первых уст. «Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые важные и значимые события, которые происходят у нас на нашем союзном пространстве, которые касаются и России, и Беларуси. Одно из важных событий этой недели – саммит СНГ, который прошел в Москве. Один из главных результатов этого саммита – принятие обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы. Его, собственно говоря, вот инициатором и доклад делал Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси. Сегодня поговорим об итогах саммита, о том, насколько есть единение вообще внутри самого СНГ, ну и о общей ситуации на мировом пространстве. Сегодня с нами Дмитрий Владимирович Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Знаете, у меня первый вопрос, который хотела бы я задать, это по поводу самих стран СНГ. То, что касается России и Беларуси, все понятно. У нас есть полное единение, у нас союзное государство, президенты на одной волне, как говорится. Но если брать другие страны, насколько у нас есть сейчас такой общий вектор и понимание? Потому что, ну, с одной стороны, собираются, да, там, переговоры, вроде как руку жмут, а по факту иногда бывает, что у каждого свой интерес. Вот насколько среди стран СНГ есть единение сейчас?
Когда мы говорим о странах СНГ, у всех прежде всего свои интересы. Мы все суверенные государства, и глава государства заботится прежде всего о своих народах. Они избраны своими народами, и это их задача, это их миссия. Я бы на самом деле не сильно бы отделял ситуацию там, с Белоруссией от Закавказских республик или Закавказских республик от Среднеазиатских. Везде можно найти свои нюансы. Там Александр Ильич Лукашенко выскажется по поводу белорусских отношений с Украиной, то, что Белоруссия не собирается конфликтовать с Украиной. И у нас тоже целый ряд СМИ разжигает это как чуть ли не нож в спину Российской Федерации, ведущей специальную военную операцию. Точно такие же примеры можно найти и с рядом других государств. Ну, это неинтересно. Может быть, в меньшей степени сейчас каких-то таких проблемных точек возникает в отношении с Азербайджаном. Хотя тоже периодически, может быть, в обратную сторону какие-то комплементарные высказывания России по отношению к Армении или там Ростоварооборота России и Армении вызывает, в том числе военных поставок, вызывает вопросы у азербайджанской стороны. Поэтому проблемы есть везде. И еще раз, мы суверенные государства, у каждого своя политическая линия, глава государства заботится о благосостоянии своих народов, своей экономики, о заработной плате своих трудящихся, о социальных программах у себя в стране. И никто из них не обязан в ущерб собственному развитию подыгрывать Российской Федерации. Не надо на это надеяться, и не надо об этом думать. Так не будет. Поэтому наша задача представлять интересные проекты для конструктивного взаимоотношения. Если они будут, то активно с ними будут поддерживать связи.
Есть ли у нас объединяющее что-то? Ну вот можно ли действительно память о Великой Отечественной войне сделать таким вот нашим цементом, хотя бы идеологическим? И все ли здесь едины?
Мне кажется, вообще нужно меньше говорить о чем-то, что в истории, в прошлой, в далекой прошлой у нас есть общее. Нужно говорить о общем будущем. потому что все эти попытки реминисценции туда-назад вызывают иногда очень странные отголоски. Мы говорим о единстве в Великой Отечественной войне, а тут же в учебниках государств Центральной Азии возникает история Российской империи, тюрьмы народов, это, кстати, не их выражение, а наше выражение русского колониализма, притеснения народов Азии Российской империи и так далее, и так далее. Вот поэтому говорить о прошлом нужно с уважением, нужно с интересом вспоминать наши общие данные, наши общие проекты, наши общие победы, но смотреть вперед. И объединять нас должно не прошлое, а то, как мы строим завтрашний мир.
Ну, вы, кстати, правильно заметили про то, что современные учебники истории в странах СНГ, в некоторых, они, конечно, удивляют, и меня лично очень злят, потому что, ну, у меня другая позиция. Мне кажется, это не очень правильно, когда молодое поколение на этом выстраивает. Понятное дело, что не моего ума дело, да, и другая страна, у нас другие правила, это все понятно. Но так или иначе, мы соседи, мы живем вместе, и как-то нам надо вот здесь находить точки соприкосновения. Вы должны как-то на это вообще влиять или нет? Ну, хоть как-то, хоть косвенно.
Слушайте, должны влиять, но прежде всего давайте к себе обратимся. Мы сами рассматриваем в наших учебниках и в нашей концепции Советский Союз как империю зла. Мы рассказываем, как коммунисты измывались над народом, и первое начинаем переименование городов, снос памятников, а потом в этом же обвиняем наших соседей. Поэтому, наверное, нам самим сначала нужно выработать нашу концепцию представления общего прошлого, максимально позитивную для всех, не посыпать голову пеплом себе, говорить о том, как мы позитивно развивались столетиями и десятилетиями вместе, а после этого тогда требовать то же самое от соседей. Концепция того, что в России было все плохо, внедряли и в наши учебники, приглашенные специалисты фондом Сороса, других западных структур в течение десятилетий у нас же. Да, последние годы мы от этого отказались, но это мы отказались последние годы. Ну, наверное, да, вместе с нашими коллегами по СНГ нужно бороться за то, чтобы учебники истории писали специалисты нашего государства в Узбекистане, узбекские, в Казахстане, казахские, в Азербайджане, азербайджанские, в Армении, армянские, а не приглашенные из океана англосаксы. Вот это да, но опять же, там, начинать нужно с себя и самим уважительно относиться к нашей истории.
Хорошо, этот вопрос мы пока отодвинем в сторону. Хотелось бы еще про международную ситуацию поговорить, про различные встречи, форумы и какие-то саммиты. На самом деле, как-то очень урожайно. Так в октябре, в ноябре, в декабре всего много. Ну, видимо, под конец года все это так складывается. Саммит БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября. И говорят, что он, может быть, станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо в России проводилось. Тут мы, конечно, находимся в такой псевдоизоляции. Да, к нам приезжают все страны БРИКС, да, и наблюдателей будет много. Вот как можем оценивать значимость этого саммита? Насколько сейчас в нынешнем раскладе это важно и для нас, и для Беларуси, и вообще для такого постсоветского пространства?
Ну да, но я бы так аккуратно тоже говорил по поводу самой крупной, самой значимой. На территории России проходила саммит G8 в Петербурге и саммит АТЭС в Владивостоке. Так что крупный международный саммит Россия умела проводить, умеет и делает это очень качественно. Важно, что мы продолжаем проводить крупнейшие международные события на нашей территории. И да, это демонстрирует, что, во-первых, Россия не находится в международной изоляции, есть там ряд стран, там США их вассалы около 50, которые в угоду США, вот как раз в противоречии со своими интересами, ведут антироссийскую политику и, как это, я назвал плохому дяде, отморожу себе уши. Вот им бы выгодно было выстраивать отношения с Россией. Из-за того, что у них их нет, у них рушится экономика. Но нет, хозяин Тюзерин сказал, с Россией не общаться, они не общаются. Большая часть мира комплементарно относится к новому вектору мирового развития, к многополярности, к тому, что не будет больше единого гегемона. Поэтому, конечно же, внимательно следить за тем, что происходит и в России, и в странах БРИКС, и за той повесткой, которую мы обозначаем. Так что посмотрим еще на результаты саммита, что здесь будет. Не только хорошо встретились, поговорили, но и какой результат в конце презентовали. Но пока что предположения самые оптимистичные.
Ну, дай бог. Еще не могу не спросить про одну встречу. Представители 5 стран, обладающих ядерным оружием, это Россия, Великобритания, КНР, США и Франция. Она планируется в Нью-Йорке. Ну, я так понимаю, что в ближайшее время, там дата, по крайней мере, на данный момент не указана, говорят, в течение 2 недель. Это вот, на самом деле, меня так удивило, насторожило. Вообще, цель какая этой встречи? На самом деле, сложно у нас отношения там и со Штатами, и с Францией непростые.
Ядерная повестка в последнее время действительно активно врывается в текущую реальность наших дней. В разных совершенно неожиданных моментах. Вот там только что объявили о том, что Трамп в случае победы может официально признать КНДР ядерным государством. Сейчас обсуждается возможность эскалации конфликта на Ближнем Востоке с участием государств, обладающих, ну, или потенциально обладающих ядерным оружием. Ни для кого не секрет, что у Израиля там около 10 ядерных зарядов есть, хотя официально Израиль не считается ядерной страной. Иран там на пороге этого события. Поэтому, конечно, там эскалация международной напряженности с потенциальным применением ядерного оружия — это сегодняшняя повестка дня. Изменение ядерной доктрины России, в общем, тоже, наверное, вызывает вопросы у наших партнеров по мировому сообществу, и наших противников, тем более по мировому сообществу. Есть вопросы, которые хотелось обсудить. И думаю, что у России это хороший шанс предъявить, опять же, наши условия, наши требования для формирования новой концепции международной безопасности с учетом всех суверенных интересов.
Ну, у нас на это сейчас, на этот момент, мне кажется, достаточно сильная позиция, особенно после заявления Владимира Путина о изменении ядерной доктрины. То есть, мне кажется, что нас наконец-то услышали. Они, конечно, делают вид, что нет, но по факту дошло, как говорят.
Ну, да. Можно было ожидать, что это будет там очередная красная линия, которых уже бесконечное количество Россия объявляла, Запад не замечая их, их пересекал. Но сейчас ощущение, что вот в этот раз, да, это более серьезно к этому отнеслись, и целый ряд действий, заявлений, которые готовились, но мы знаем, что готовились, предположим, удары западным оружием вглубь территории России, вот эти действия уже анонсированы, в конце концов, объявлены не были. Так что на паузу международная напряженность поставлена. Насколько долго эта пауза продлится, это вопрос. И как ее будут обходить западные страны, если захотят обходить или прислушиваться к советам России. Думаю, что это, опять же, один из поводов для обсуждения 5 ядерных государств.
Но обходить им придется сейчас уже по минному полю, поэтому дело очень опасное. Будем наблюдать, будем обсуждать. Дмитрий Владимирович, спасибо большое за то, что сегодня были в нашем эфире. С нами был Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Спасибо большое.
До свидания, спасибо.
И это была программа «Союзный вектор». Берегите себя.
«Союзный вектор». Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.